Игорь, большое спасибо за представление, особенно за комментарии о милости. Как вы понимаете, это всегда приятно, когда за тобой признают милость, а еще и в дары духовные тебе приписывают милосердие. Это вообще замечательно. Не знаю, как вы считаете, вы или нет, но по количеству свободных мест, я думаю, что братья начали считать количество сессий, уже проведенных вами на лавках здесь. И если вы внимательный счетовод, то вы заметили, что эта сессия уже четвертая, а если считать семинар, то уже пятая. А если были среди вас люди, которые готовы были поститься, но присутствовать на двух семинарах сразу, то для вас это будет уже шестая сессия. А я не знаю, я не уверен, но я могу догадываться, что, может быть, у кого-то из вас в сердце уже зародился такой, знаете, вопль к Господу: «Доколе? Доколе эти люди будут выходить за кафедру и выходить за кафедру? И снова стучать по кафедре кулаком и кричать на нас? И бомбардировать нас священным писанием? Доколе?» Вот не знаю, есть у вас эти мысли или нет. Если они есть, то я могу подозревать, что наверняка у вас в сердце есть какой-то ропот. А где ропот, там есть и уныние, поэтому я оправдан. Я буду проповедовать вам об унынии и о том, как его победить. Вы знаете, братья, да, что служение свое мы совершаем в падшем мире. А в падшем мире нас неизбежно будут подстерегать всевозможные трудности, искушения. И одним из этих искушений будет обязательно уныние. И поэтому я предлагаю вам открыть сегодня текст Священного Писания, который будет рассказывать нам об унынии. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Второе послание Коринфянам открывается, 4 главу, стих 1. Очень важный стих, очень важный текст, который рассказывает нам об апостоле Павле, о его отношении к унынию. Один стих мы с вами всего прочитаем, но, конечно же, мы будем снова и снова обращать внимание на контекст этих слов. Итак, читаем: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Мы не унываем. Не знаю, как вам, но мне кажется, вот такая вот уверенность апостола Павла в каком-то смысле даже пугает. Потому что такая уверенность – это не характерная черта современного нам мира. Мы не унываем. К примеру, если верить статистике, то на Западе пастыри задерживаются в одной церкви примерно в среднем 3-4 года. Я думаю, что, с одной стороны, это очень оптимистичная статистика. В реальности может быть все хуже. С другой стороны, это очень печальная статистика. Печальная статистика. Но зачем нам смотреть на Запад? Мы можем взглянуть на огромный дефицит служителей в России, посмотреть на большое количество церквей, групп в разных местах, которые лишены пастырей, в которых нет пастыря или нет помощника у пастыря, так что человек должен быть в одиночестве и служить в одиночку. И знаете, когда мы смотрим на эту статистику, мы понимаем, что есть что-то в пасторском служении непривлекательное. Что-то непривлекательное. Ведь нередко же случается такое, я думаю, вы замечали, что дети служителей не хотят быть служителем. Я думаю, вы обращали внимание, что нередко даже люди, получающие или получившие духовное образование, не спешат посвятить свою жизнь служению по местной церкви. Братья, конечно же, не последнюю роль в этой непопулярности играет уныние. Уныние, которое нередко посещает служителей, которое нередко становится очевидным для окружающих нас людей. Так в чем же проблема? В чем же проблема, почему уныние посещает служителей Божьих? Я хочу вам сказать, что давно уже замечено, что чаще всего из уст пастырей слышны следующие пять жалоб. Что-то одно, может быть, комбинация. Может быть, братья и сестры, братья в частности, это и ваш вопль. Может быть, это и ваш вопль. Во-первых, пастыри часто говорят: «Я не вижу успеха в моем служении. Я не вижу успеха в моем служении. Церковь не растет, нет покаяний. Люди не зреют духовно, люди не растут, люди не хотят оставлять грех, несмотря на то, что столько усилий тратится, каждый раз, каждое воскресенье, каждый месяц, каждый год, чтобы обличать, наставлять, научать, чтобы вкладывать в них свою жизнь, душу. Я тружусь, 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 а прогресса не видно. Успеха как будто бы просто-напросто нет. Во-вторых, пастыри часто говорят, я не могу делать все, что на меня возложено. Я не могу делать все, что на меня возложено. Я должен проповедовать, но я не готовлюсь как должно. Я знаю, как это делать, но у меня не хватает времени это сделать. Я понимаю, что я должен заботиться о душах людей, но я просто не нахожу времени. Не нахожу времени, чтобы встретиться с каждым, чтобы уделить внимание всем нуждающимся. Я знаю, что нужно общаться с братьями, я знаю, что нужно созидать команду, я знаю, что нужно передавать свое служение другим людям, что нужно заботиться о молодом поколении, братьев, служителей. Но я не могу этого делать. Я просто не справляюсь. Я не успеваю делать все это. Может быть, братья, это и ваш вопль. В-третьих, слова слышны из уст пастырей. Я готов с радостью нести служение, но есть люди, которые снова и снова причиняет мне боль. Снова и снова те же самые люди, те же самые грабли, новые проблемы, новые претензии. Есть ссоры, есть конфликты, есть противники, оппоненты, есть очень сложные люди. Поверьте, братья и сестры, в каждой церкви есть свой вечно недовольный, брюзжащий, ну, например, Игорь Борисович, или Дмитрий Михайлович, или Сергей Сергеевич. Такие люди просто не дают возможности служить. И пастор говорит, это просто невозможно. Эти люди преследуют меня по пятам. В-четвертых, пастыри говорят, я не слышу ни слова ободрения, ни слова благодарности за весь этот тяжелый труд, который я совершаю. Критики много, ободрения мало, обязанностей много, привилегий никаких. А порой просто-напросто безразличие. Безразличие. Что сказано проповедь, что не сказано. Что услышали, что не услышали. Пошли дальше по своим делам и никак не отреагировали. Что есть служение, что нет служения. Реакции никакой. И заметьте, именно в таких ситуациях очень часто и вырывается этот вопль. Да так просто невозможно служить. Как же можно продолжать служение в таких обстоятельствах? В-пятых, пастыри нередко говорят, я устал от всего, что мне выпадает на мою долю. Я просто устал служить, мне просто не хватает отдыха. Мне просто элементарно не хватает отдыха. Подготовка, проповедь. Встречи, еще встречи. Люди, еще люди, снова люди, опять люди. Воскресное утреннее богослужение, воскресное вечернее богослужение, средовый разбор или вторничная молитвенная встреча, пятничное молитвенное богослужение. Люди умирают, люди женятся, а я от воскресения до воскресения не имею возможности вздохнуть свежего воздуха. Братья, добавьте к этому списку высокие ожидания со стороны церкви, неясные критерии успеха церкви. Наши личные трудности, наши личные особенности характера, они всегда положительные. Эмоциональное истощение, одиночество, иногда чувство оставленности Богом, отсутствие единства в церкви, в команде. Все это, братья, нередко вгоняет нас с вами в уныние. В уныние лишает нас с вами радости, лишает нас с вами ревности по служению и дает врагу повод нашептывать мысль. Нашептывать мысль о том, что продолжать служение просто невозможно. Только не в этих обстоятельствах. Братья, подумайте сами. Кому из нас не приходилось сталкиваться с болезненным недостатком личного благочестия? С недостатком общения с Богом? Кто из нас не знает, что такое ежедневная борьба с маловерием, с апатией, борьба с безразличием, с духовной слепотой, нечувствительностью, отсутствием сострадательности, с искушениями со стороны мира сего. Братья, только этого одного факта достаточно, чтобы погрузить любого служителя в уныние и тоску. Но, братья, подумайте сами, к кроме этой духовной засухи, кому из нас не приходилось переживать судорожные попытки сделать все, что на нас возложено, все, что мы должны, все, что от нас ожидают люди, да еще приготовиться к воскресению, к проповеди. Так что к началу Дня Господня мы чувствуем себя едва ли готовыми проповедовать Божье Слово, а к концу Дня Покоя абсолютно измотанными и, казалось бы, без какого-либо успеха, видимого успеха. Не правда ли? В таких обстоятельствах слова как-то сами собой вырываются. И кто способен к сему? Кто способен к сему? Видимо, не я. Видимо, не я. И, братья, на фоне этих переживаний нам особенно важно услышать слова апостола Павла. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но у нас может возникнуть закономерный вопрос. А что апостол Павел знал об унынии? Что он знал о тех искушениях, с которыми приходится сталкиваться нам? Имел ли он те же самые переживания, с которыми боремся мы, которые перевариваем мы в своем сердце, в своем разуме? Братья и сестры, братья особенности, поверьте, когда апостол Павел писал вот именно эти слова, его обстоятельства, его отношения с коринфянами были такими, что уныние могло быть едва ли не единственной, естественной человеческой реакцией на происходящее. Поверьте, он сталкивался с оппозицией, с противниками. Что в Ефесе, откуда он идет навстречу к коринфянам, он пишет об этом. «Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». 1 глава 8 стих 2 Коринфянам. То же самое его ожидало в Коринфе. Куда он направляется? 10, 11, 12, 13 главы перечитайте 2 послания Коринфянам и увидите этот факт. Он испытывал сильнейшее напряжение, печаль, разочарование по поводу реакции Коринфской церкви на его обличение, на его исправление, на его увещание. Он обращается к ним, 2 глава, 4 стих. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами». Это его слова, братья и сестры. 12 глава, 15 стих. «Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Почувствуйте эту боль, почувствуйте это сердечное переживание, которое в глубине сердца апостола Павла. Он знал, что такое негативная реакция на его служение по возвещению благой вести. И поверьте, его противники были готовы при любой удобной возможности указать ему на это. Они так и делают, они напоминают ему об этом. Поэтому в конце 2 главы, в начале 4 главы апостолу приходится объяснять, почему же для одних его служение – запах, который несет жизнь, а для других – это запах смертоносный на смерть. Он знал это. Братья, он имел немало личных переживаний, поэтому в 7 главе, 5 стихе он пишет, «Плоть наша не имела никакого покоя, но были стеснены отовсюду, от вне – нападения, внутри – страхи. Поэтому он писал, 4 глава, «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». И еще он продолжает свой список в 6 главе, являем себя как служители Божьи в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, бдениях, постах. Чуть дальше, в чести и бесчестии, при порицании и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас все узнают. Нас почитают умершими, и вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И это еще не все. Вы можете найти третий список таких переживаний. И он намного больше, чем эти два, поэтому я не буду вам их цитировать. Прочитаю лишь один стих. «Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого я бы не воспламенялся?» Дорогие братья, почувствуйте эту боль Это порой разочарование, эту печаль, которая посещала сердце апостола Павла. Поверьте, апостол переживал точно такие же трудности, с которыми порой сталкиваемся и мы с вами, и даже больше, чем мы. Братья, он сталкивался с теми самыми искушениями упустить возможности для служения, с которыми сталкиваемся и мы. Посмотрите хотя бы на 12-13 стихи 2 главы. Он пишет, придя в Троаду, для благовествования о Христе, хотя мне отверста была дверь Господом, я не имел покоя духа моего. Я мог бы проповедовать, я мог бы благовествовать, были все возможности, но что-то изнутри сдерживало меня. Была какая-то боль, какая-то печаль, переживание о Коринфянах. Поверьте, братья, он, апостол Павел, нуждался так же, как и мы с вами, в Божьем утешении и ободрении. На досуге посчитайте, сколько раз используется слово «утешение» в первой главе этого послания, и вы поймете, что он действительно в нем нуждался, нуждался в утешении. Поэтому, братья, слова апостола Павла имеют огромную ценность, особую ценность для нас. В этих тяжелых обстоятельствах, в ответ на укоры противников, апостол смело защищает свое служение, заявляя, мы не унываем. Апостол Павел прекрасно знал, чем грозит уныние. Он прекрасно знал, что это тяжесть на сердце, это потеря мотивации в служении, это утрата ревности по Богу, по Его делу. Это страхи вместо смелости, это открытые двери для ропота, это неуверенность и неопределенность, это, наконец, готовность остановиться, сдаться и оставить свое служение, прекратить тот забег, который Бог поручил ему совершать. Апостол Павел эффективно противостоял этому и продолжал верно совершать свое служение вопреки трудностям, с которыми он сталкивался. Именно поэтому дважды в 4 главе апостол подчеркивает эту мысль. Мы не унываем. Первый стих, который мы прочитали, посмотрите, 16 стих. Те же самые слова. Мы не унываем. Вот поэтому апостол снова и снова говорит о своем терпении, о своей духовной стабильности, о своей готовности претерпевать, проходить поприще. 6 глава, 4 стих. Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, 12.12, признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, постоянством, стабильностью, если хотите. Братья, апостол Павел является для нас удивительным примером служителя Божия, который верно совершал свое служение с дерзновением, с уверенностью, вопреки унынию. Давайте обратим внимание еще разочек, подчеркнем этот главный урок из 1 стиха 4 главы. Братья, пример апостола Павла призывает служителей быть верными своему служению, преодолевая уныние. Действительно, апостол Павел является этим примером, который побуждает и нас к верности, побуждает и нас бороться с унынием. Так вот вопрос, как же нам победить уныние? Как же нам совершать служение в этом падшем мире и не реагировать на это искушение, не поддаваться унынию. Я хочу сделать два призыва на основании этих слов апостола Павла, на основании его заявления, которые призваны вернуть нас к истокам нашего служения и помочь нам преодолеть искушение унывать. Да, как же нам победить уныние? Первый призыв, братья, рассматривайте свое служение как привилегию от Бога. Рассматривайте свое служение как привилегию от Бога. И к этому призыву нас побуждают слова апостола Павла. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». И надо сказать, мы это знаем. Мы в глубине души прекрасно знаем, что служение – это привилегия. Но порой трудности застилают нам глаза, так что у нас меняется призма, через которую мы смотрим на служение. Мы не смотрим на служение глазами Бога, о чем Яков Васильевич проповедовал нам. Меняется наша перспектива, к сожалению. Оглядываясь назад, на 3 главу, на стихи 7 по 18, апостол Павел делает вывод. Посему апостол Павел упоминает такое служение, буквально это служение, то самое служение, которое было описано выше. И в этих словах заключена мотивация. Вот почему мы не должны унывать. Потому что служение является привилегией. Поверьте, братья, трудно представить себе, что человек, получивший право представлять свою страну, например, на Олимпийских играх, такую привилегию, получивший такую великую привилегию, вдруг огорчится от этого, впадет уныние. Если у него не будет что-то получаться, то он сдастся и перестанет в своем соревновании участвовать. Апостол Павел рассматривал свое служение как привилегию от Бога. В каком смысле? Заметьте, прежде всего он упоминает привилегию обладания. Мы не унываем, имея, пишет апостол, ибо обладание чем-то делает человека особенным. Именно поэтому люди ставят рекорды. У них есть то, чего нет у других. Именно поэтому люди с радостью пользуются своим богатством, своим положением. У них есть то, чего нет у других. Подобным образом и Павел указывает, что обладание становится мотивом. Например, обладание надеждой дает смелость в служении. Посмотрите на 12 стих 3 главы. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». В свою очередь, обладание служением дает основание не унывать. «Имея такое служение, мы не унываем». Более того, мы можем ясно заметить и ясно сказать, что обладание для нас, братья, это не узурпация. Для нас это Божье поручение. Обратите внимание, далее апостол подразумевает и привилегию жертвенности. «Имея такое служение», — пишет он. Братья, мы обладаем ничем иным, как служением. Мы не обладаем скипетром, мы не обладаем мантией, короной, ни золотом не обладаем, ни властью, ни серебром, ни льготами, ни привилегиями. Мы обладаем служением. А служение — это по определению готовность жертвовать своими интересами ради интересов других. Ради блага Церкви Божией. И мы обладаем этим служением, мы обладаем этой привилегией. Мы можем вместе с апостолом Павлом сказать, согласно 4 главе 5 стиху, мы рабы ваши для Иисуса. Мы рабы ваши для Иисуса. Мы приняли именно такое служение, которое подразумевает жертвенность. Это очень важно помнить. Когда вы начали свое служение, вы же не думали, что благочестие служит для прибытка, как это думали уже учители, против которых апостол Павел пишет первое послание Тимофею. Напротив, вы встали на путь жертвы, понимая, что именно это и есть привилегия от Бога. Ибо он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Более того, апостол подразумевает и привилегию соучастия. И, братья, апостол Павел ясно осознавал, что он имеет такое служение, описанное в 3 главе. А это служение и его описание не оставляет сомнения, что наше служение является чем-то славнейшим даже по сравнению с ветхозаветным служением. Посмотрите мельком на стихи с 8 по 11, 3 главы, вы увидите, как часто повторяется эта идея. То служение, которое вверено нам, обладает славой, большей славой, чем служение Моисея. В противоположность уже учителям, в противоположность псевдохристианским лидерам, которые действительно порой имеют успех по мирским меркам, мы имеем привилегию быть соучастниками такого служения. Служение благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Продолжение 4 главы. Братья, рассматривайте свое служение как привилегию от Бога. Поверьте, эта перспектива поможет вам одолеть уныние. Наше служение – это привилегированное служение. Это привилегия от Господа. Каким таким служением мы обладаем, братья? Каким таким служением? Три характеристики выплывают сами собой, если вы читаете 3 главу. Братья, вам дано служение Нового Завета. Посмотрите на 6 стих 3 главы. Служение Нового Завета. апостол пишет, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Братья, но по ходу совершения нашего служения у нас нередко возникают сомнения именно в своей способности. Мы задаем вопрос, а способен ли я? Способен ли я совершать это служение? Мы применяем к себе этот риторический вопрос апостола Павла. Кто способен к сему? И поверьте, уныние будет побуждать нас смотреть на себя, на свои способности. Но Писание призывает нас посмотреть на Бога, который дал нам способность, который удостоил нас этого служения. Итак, Бог дает вам способность служить. И это не простое служение, это служение Нового Завета. Это служение Евангелия, это служение распространения славы нашего Господа Иисуса Христа. Это служение Духа. Соответственно, вторая характеристика служения, к которому мы причастны, это служение Святого Духа. Посмотрите на стих 6, на его окончание. На 7, 8 вы увидите эту мысль. Служение Святого Духа. Апостол Павел подчеркивает, служение не буквы, но Духа. Сравнивая его со служением Моисея, Павел вопрошает, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Конечно же, да. Мы обладаем с вами этим служением. Братья, подумайте, как часто, унывая в служении, мы переживаем о том, что наше служение не имеет действия. Оно перестало работать. Оно не работает. Столько подготовки, столько пролитых слез, пота, крови, столько молитв вознесено, а изменений не видно. А изменений как будто бы нет. Дорогие братья, но не забудьте, то служение, которое нам вверено, это служение слова. Это применение меча духовного. Буквально меча духа. Дух Святой, а не мы, действует через наше служение. Дух Святой, а не мы, является действующим компонентом, действующим лицом. Именно Он снимает покрывало с умов людей, о которых апостол пишет в 3 главе 16 стихе. И Он это делает тогда, когда Ему угодно. Потому что Дух дышит, где хочет. Итак, Бог действует через ваше служение. Не вы, но Бог. И, наконец, третья характеристика. Из 3 главы, из 9 стиха мы видим, что мы причастны к служению оправдания. Служение оправдания. Апостол Павел напоминает, что по сравнению с ветхозаветным служением еще более изобилуют славою служение оправдания. 9 стих. Братья, а ведь именно в результате своего служения мы так часто сомневаемся, поддаваясь унынию. Апостол Павел открывает наши глаза на реальность падшего мира. А именно в этом падшем мире мы совершаем свое служение. Так вот, апостол Павел открывает наши глаза. Посмотрите на реальность падшего мира, в котором господствует Бог века сего, ослепивший умы, подчеркиваю, большинства погибших людей. Большинства. Но среди этого тотального мрака Бог оправдывает некоторых. Неужели мало спасаемых? Неужели мало спасаемых, задавали вопрос ученики Иисусу Христу? И ответ как бы сам собой напрашивается. Бог оправдывает некоторых посредством вашего служения. Другими словами, Бог достигает результата через ваши старания, через ваше верное служение. А Его цели неизменны. Он достигнет своего. Братья, посмотрите на служение глазами апостола Павла. Вы стали соучастниками служения Нового Завета, служения Святого Духа, служения оправдания. Ну и посмотрите на 11 стих 3 главы. Обратите внимание, что это служение пребывающее. Апостол называет его служением пребывающим. Оно должно продолжаться. Оно должно продолжаться, братья, вашими усилиями, вашими стараниями, если Бог доверил это служение вам. Итак, братья, отложите уныние, которое характеризует вашего ветхого человека, и облекитесь в уверенность в том, что вам доверена привилегия служения от Господа. Когда на вас будут наступать сомнения, способны ли вы совершать служение, даже не сомневайтесь, конечно же, нет. конечно же, вы сами не способны это сделать, но 4 глава, 7 стих, сокровище сие, Евангелие, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. От Бога эта способность, не от вас. Бог доверил вам это служение, Он дал вам привилегию. Верно совершайте тот труд, который Он поручает. Братья, когда вы не уверены, действует ли, работает ли ваше служение, обратитесь к главному, к Божьему Слову и молитве. Потому что Святой Дух действует посредством Божьего Слова. Когда мы полагаемся на Него, когда мы выражаем свою искреннюю зависимость от Него, наполните свое служение Божьим Словом, наполните свою жизнь, личную жизнь Божьим Словом, укрепляйтесь Божьими обетованиями, потому что Он источник всякого утешения, Он один источник всякого ободрения. Послушайте первую главу, 3 стих. «Благословен Бог, пишет апостол Павел, и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения». Бог всякого утешения, который посылает нам трудности, посылает нам испытания. Для чего? 9 стих 1 главы. Чтобы надеяться, чтобы нам надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Братья, эта истина была известна и в Ветхом Завете. Псалмопевец напоминает: близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Пророк Исаия утешает израильский народ, говоря: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Бог – это Бог всякой поддержки, всякого утешения, ободрения. Братья, у нас множество таких ободрений из Божьего Слова, множество таких обетований, которые записаны в Божьем Слове. Укрепляйте себя ими. Укрепляйте себя ими, когда уныние надвигается на вашу душу. Помните, братья, помните, что чтение одной книги о Божьем характере, чтение одной книги о Божьем человеке, биографию какого-нибудь известного служителя, книги по богословию, раскрывающему истину, книга по изучению любой другой библейской книги, будет намного полезнее, будет намного практичнее чтение десятка книг, которые рассказывают о том, как сделать то или другое. Намного полезнее и практичнее десятка маркетинговых программ. Как сделать так, чтобы ваша церковь работала, чтобы ваше служение стало популярным, как наполнить ваши церкви народом. Помните, служение – это не технология, служение – это жизнь. Служение – это веяние Святого Духа, это господство Иисуса Христа. А для вас, братья, служение зачастую – это путь креста, в который мы пускаемся с вами. Помните, Господь Иисус учил, что должно всегда молиться и не унывать. Вспоминайте Господа Иисуса в Гефсимании. Вот вам Господь Иисус Христос, вот перед Ним дело, которое нужно совершить. Вот печаль. Печаль такая, которая захватывает все сердце. Что же он сделал? Поддался ли он печали, или он совершил свое дело до конца? Ответ очевиден, но почему он находил поддержку в молитве? Братья, когда вы трудитесь, когда вы молитесь, когда вы сокрушаетесь, но не видите результата в вашем служении, братья, не пытайтесь выкрутить Богу руки своим унынием, депрессией, угрозами оставить служение, это не работает. Братья, лучше вспомните, что вы призваны жертвовать. Вы встали на путь отдачи самого себя. Потому что, братья, служение, суть служения, в первую очередь не в том, чтобы наслаждаться результатами, а в жертве ради Господа. Суть служения в жертве ради Господа, а не в том, чтобы наслаждаться результатами и плодами служения. Может быть, Господь призвал вас сеять, а не жать. Может быть, Господь призвал вас сажать или поливать, а не собирать. Может быть, но только Он знает ответ. Только Он знает ответ. Он ответственен за результат. Вы ответственны за то, чтобы верно совершать то, что вам поручено. проповедовать Слово, заботиться о душах, возвещать Евангелие погибшим грешникам. Так часто бывало, что ради будущей награды те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Как Илия думали, что они остались в полном одиночестве. Как Исаия проповедовали, казалось бы, в пустоту. Как Иеремия, не видели плода своего служения, но продолжали верно служить призвавшему их. Продолжали верно, настойчиво нести свое служение. Помните, братья, ваше призвание на служение не должно подвергаться сомнению из-за количества трудностей, которые выпадают на вашу долю. Скорее, ваше призвание на служение должно подтверждаться терпением и постоянством в деле Господнем, несмотря на эти трудности, вопреки этим трудностям. Братья, Бог доверил вам такое служение. Бог доверил вам драгоценное Евангелие, сокровище, которое вы носите в глиняных горшках. Не будьте же поглощены временными, земными трудностями, но обратите внимание на частичку Божьей славы в вашей жизни. Частичку Божьей славы в вашей жизни, когда вы, взирая на славу Господню, посмотрите на последний стих 3 главы и чуть выше, преображаетесь в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Присоединитесь к словам апостола Павла. «Посему мы не унываем», 4 глава, 16 стих. «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Это частичка Божьей славы в вашей жизни, Его работа в вас. Господь милостив. Братья, Господь милостив, Он доверяет нам служение, которое по-настоящему является привилегией. Чтобы еще один раз ответить на вопрос, как нам победить уныние, братья, мы как раз обратимся к Божьей милости. По той простой причине, что апостол Павел к ней обращается, апостол Павел ее упоминает. Итак, второй призыв. Братья, рассматривайте свое служение как милость от Бога. Рассматривайте свое служение как милость от Бога. Апостол Павел выражает эту мысль словами: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Буквально он пишет: «Поскольку я был помилован, я имею это служение». Братья, мы очень часто сталкиваемся с искушением роптать, унывать, считая служение долгом и бременем. Но заметьте, у апостола Павла была совсем иная перспектива. Он смотрел на служение совсем по-другому. По милости Божьей. По милости Божьей. Именно милость Божья стала причиной того, что мы с вами были призваны на служение. Было причиной того, почему нам было доверено служение. Думая порой, что мы сами достойны служения, что мы сами по себе заслуживаем положения, власти, успеха, поверьте, мы теряем правильный взгляд. Мы теряем правильную перспективу. И кто способен к всему? А теряя ее, мы теряем острую нужду в Божьей благодати. И тем самым незаметно вступаем на путь диатрефа. Братья, ваше служение, наше служение – это проявление Божьей милости к нам. Поэтому да не унываем. Да не унываем. Но мы нуждаемся в двух напоминаниях. В двух напоминаниях о происхождении нашего служения. Я хочу вас подвести к ним, указать вам на них. Во-первых, братья, помните, что служение – это Божий дар для вас. Служение – это Божий дар для вас. Это первое простое наблюдение, которое можно сделать на основании замечания апостола Павла о милости Божией. И это наблюдение заключается в том, что служение – это дар. «Поскольку я был помилован», – говорит апостол Павел. «Поскольку я был помилован». Братья, когда вас одолевает уныние, вспоминайте, что ваше служение имеет божественное происхождение. Ваше служение имеет божественное происхождение. Чуть раньше апостол Павел пишет, 2 глава, 17 стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе, как от Бога». Чуть позже апостол Павел добавляет, 6 глава, 4 стих. «Во всем являем себя, как служители Божьи». Как служители Божьи. И действительно, Павел мог сказать о себе, что он от начала и до конца своего служения был от Бога, через Христа и никогда от себя. Что я сделал? Я лишь прочитал вам коротко те фразы, которые он использует, утверждая о самом себе в 3 главе, в 5 и 4 стихе. 4 и 5 стих. Всегда от Бога, всегда через Христа и никогда от самого себя. Братья, у нас должен быть точно такой же взгляд на служение. А если служение от Бога, мы просто не имеем права брыкаться. Мы не имеем права унывать. Мы не имеем права сомневаться и бросать служение. Итак, служение – это Божий дар. Но более того, служение – это проявление Его милости. И вот оно второе напоминание. Служение, братья, это Божья милость для вас. Это Божья милость для вас. Говоря по милости Божьей, или поскольку я был помилован, апостол Павел имеет в виду особое, вполне конкретное событие из своей жизни. Когда Господь явил ему свою удивительную милость, превратив его из гонителя Церкви Божией в служителя Церкви Божией, повелев из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Сердце апостола Павла, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 4 глава, 6 стих, в первую очередь, применим к самому апостолу, потому что он знает, что это такое на личном опыте. Именно тогда, на дороге в Дамаск, Бог по милости призвал Савла к спасению. Призвав к спасению, он одновременно верил ему в служение. Поэтому апостол Павел, вспоминая, оглядываясь назад, может писать: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован». 1 Тимофея, 1 глава, 13 стих, 16 стих. В послании к Коринфянам, в первом вы можете увидеть подобные слова. «Помилован, был спасен и тут же получил призыв на служение». Братья, мы, конечно же, не апостол Павел. Мы, конечно же, не апостол Павел, но Бог спас нас точно так же, чтобы верить нам в служение. Апостол Павел однажды напоминает простым фессалоникийским верующим. 1 глава, 9 стих. «Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить». Вы обратились, чтобы служить Богу живому и истинному. Это одна из целей вашего обращения. Вы были спасены, чтобы служить. Бог не призвал нас, чтобы мы сомневались. Бог не призвал нас, чтобы мы колебались, чтобы мы брались и бросали потом, чтобы мы унывали, или вообще, чтобы мы жили для себя. Нет. Бог спас нас для себя. Бог спас нас для своего дела. Бог спас нас для созидания Церкви Божьей. А теперь, братья, просто честно вспомните, сколько Божьей милости вы испытали в своем обращении. В своем обращении добавьте «для служения». Просто честно подумайте и вспомните, сколько Божьей милости вы испытываете каждодневно в христианском хождении. И в служении тоже добавьте. Просто честно подумайте, ответьте себе, сколько Божьей милости вы испытываете, еще вам предстоит испытывать. Вам предстоит испытать в прославлении, несмотря на всю ту греховную жизнь, которую мы еще ведем, на те грехи, которые мы допускаем, к сожалению. Бог обещает нам за наш труд еще и награду, братья. Мало того, что мы по гроб жизни, по идее, благодарны должны быть Ему за спасение, Бог поручает нам служение, обещает награду. Братья, это Божья милость. Служение – это Божья милость для вас. Это подтверждение вашей верности. Братья, не давайте места унынию. Итак, братья, если служение – это Божий дар, если это Его милость к вам, прочь уныние. Прочь уныние, Ему не должно быть места. Когда вас одолевает уныние, вспоминайте, что то, что вы делаете в служении, вы делаете не от себя и не для себя. Вы делаете не от себя и не для себя. Вы – посланники от имени Христова, взывающий, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. 5 глава, 20 стих. Братья, это повод не унывать. Это повод дисциплинировать себя, подобно апостолу Павлу. Помните, он писал в 6 главе, 3 стихе. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии в великом терпении, чуть ниже, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Святом Духе, в нелицемерной любви. Братья, осознание себя служителем Божьим побуждает нас к непорочному служению, которое подразумевает непорочный характер. Братья и сестры, апостол Павел задает нам стандарт. Апостол Павел рисует нам цель, указывает нам на цель. Братья, не будем растрачивать время и силы на уныние. Не будем растрачивать свое время и силы на сопли и слюни, на жалость самим к себе, на тоску и депрессию. У нас другая задача, у нас другая миссия. Еще раз взгляните, к чему побуждала апостола Павла борьба с унынием. Следующий же стих в 4 главе, посмотрите на 2 стих. «Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слова Божьего, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Непорочное служение, непорочный характер. Братья, а что, если все равно не работает? А что, если, несмотря на все эти усилия и старания, люди все равно не каются? Нет покаяний, нет серьезных изменений, нет колоссального роста в церкви. Апостол Павел продолжает, 3 стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для которых, мы с вами знаем из 2 главы Христова, благоухание – это запах смертоносный на смерть». Братья, если вы смотрите на служение глазами апостола Павла, то есть как на Божий дар, как на Божье дело, как на Божью работу в мире через вас, вы будете уповать, а не унывать. Вы будете уповать, а не унывать. Когда же вас одолеет уныние, братья, перестаньте смотреть на обстоятельства. Вспомните о Божьей милости к вам. По милости Божьей вам даровано вечное спасение, которое вы направляете на ваше служение, реализуете в вашем служении. Поверьте мне, уныние – это непобедимый враг. Это непобедимый враг, если вы, как Павел, не способны заявить: «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли». Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Братья, тот же самый Иисус Христос, который из величайшей любви предал Себя за вас, Он же дал вам служение примирения. Он же сделал это. Братья, если вы не знаете, как победить уныние, смотрите на Христа. Смотрите на Его любовь к вам. Смотрите на Его милость к вам. Нет, братья. В свете Голгофской жертвы наше служение не может быть долгом. Это Божья милость. Это побуждение сердца, движимого Святым Духом, делать то, что поручает и вверяет Господь. Братья, даже когда ваше осознание своей неспособности будет иметь реальное основание в ваших немощах, грехах, падениях, помните, все тот же Христос. Все тот же Христос является ходатаем за вас пред Отцом, чтобы вы каялись и продолжали служение, а не оставляли его, чтобы погрузиться еще больше в суету, немощь и грех. Братья, для того Христос там и находится, чтобы вы продолжали верно совершать свое служение. Даже если вы согрешаете и вы замечаете это, кайтесь и продолжайте служение, нежели отказываясь от него, вы отправитесь еще большую пучину уныния, отчаяния, суеты и греха. Вы помните, Петр был тоже человеком. У него было на самом деле очень много причин, чтобы унывать. Особенно после того злосчастного утра, когда он отрекся от Христа. Но помните, что говорит ему Христос? «Любишь ли ты меня?» любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Паси агнцев моих. Паси агнцев моих, паси овец моих. Такова закономерность. Это Христова восстанавливающая милость. Это милость, перепоручающая нам служение. Братья, помни о Божьей милости к вам. Не унывайте. Верно совершайте порученное вам служение. Братья, в падшем мире мы совершаем свое служение. В падшем мире мы совершаем свой забег. Это реальность. В падшем мире очень много препятствий. Но хуже из них то, которое внутри. То, которое действует и разъедает нас изнутри. Поэтому, братья, особенно берегитесь уныния. Берегитесь уныния. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Братья, это пример апостола Павла, который призван вдохновить нас, призвать нас, служителей Божьих, быть верными своему служению, преодолевая все препятствия, преодолевая уныние. Для этого, братья, рассматривайте свое служение как привилегию от Бога. Рассматривайте его как милость от Бога. Братья, помните, в вечной, вечной сумрачной тоске, духовной засухе, бесплодие, отчаяние и уныние, всегда есть возможность перевести свой взор на Христа, на Его славу, на славу Христа, распятого и воскресшего, призвавшего вас к себе, верившего вам служение. И поверьте, луч Евангелия способен пронзить сердце, способен снова напомнить о Божьей милости, о Его благодати, о Его ходатайстве за вас. Братья, мой призыв сегодня очень простой. Ищите Христа. Ищите Христа, Он наше утешение. Проповедуйте Евангелие сначала самим себе. Оно является твердым и непоколебимым основанием для нашего служения. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен перед Господом. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы смотрим на свое служение, смотрим на свое сердце. Господь, мы хотим быть честными по отношению к себе, к Тебе, тем более, что Ты знаешь все. Мы очень ясно осознаем, что порока много, грехов тоже. Господь, очень часто мы не верны там, где должны. И очень часто нас посещают сомнения, уныние, неуверенность, ропот, недовольство. Господь, Ты видишь, что мы переживаем о людях, которые портят нам жизнь. Мы переживаем о своих недостатках. Мы переживаем об отсутствии единства. Мы переживаем о своей перегрузке, об отсутствии отдыха. Наше сердце постоянно полно переживаниями. Господь, мы очень хотим возложить свои заботы на Тебя. Потому что имеем обетование, что Ты будешь заботиться о нас. Господь, мы очень нуждаемся в этом напоминании из Твоего Слова. Что служение, которое Ты верил нам, это Твоя милость к нам, Господь. Я ее не заслужил. Я уверен, что братья ее не заслужили. Это Твоя милость, Твоя благодать, Твоя работа через нас в этом мире. Работа Твоего Святого Духа. Господь, мы очень просим Тебя, чтобы мы верно совершали то, что Ты нам поручаешь. Чтобы мы могли пробегать эту дистанцию с радостью, с ревностью, с желанием, а не с поникшей головой, с унылым духом. Господь, мы очень молим Тебя, чтобы Ты все-таки рассеял ту духовную засуху, которая посещает нас, которая посещает наши церкви. Господь, мы очень просим Тебя о том, чтобы Ты освежил наше служение, чтобы Ты, Господь, послал спасаемых в наши церкви, чтобы Ты, Господь, послал нам рост, послал нам Твое благословение и послал Твое утешение через созерцание того плода, который, может быть, Ты для нас приготовил. Господь, мы очень нуждаемся в утешении от Тебя. Будь близок к нам. Будь близок к нам. Увидь сокрушение наших сердец и прославься в нашей жизни и в нашем служении. Аминь.